подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – IT-адмысловец, створальник платформы «Голос» Павел Лібер. Павел, привитание!
Добрый день.
Павел, ну, это у вас такая стала визитная картка, створальник платформы «Голос», але махчима в ближайший час у вас явится иншая визитовка. Я хочу нагадать, что на недавней конференции «Новая Беларусь» менавіта вы с коллегами представляли новый проект. Проект «Личбовая Беларусь». И вот, махчима, проз пэвны час будут сказать Павел Лібер, створальник «Личбовой Беларуси», ну и «Голоса». Так вот, давайте поговорим про эту «Личбовую Беларусь». Что это такое и чем она отрознивается от «Голосу»?
Угу. Ну, на самом деле, это два совершенно разных продукта, и над которыми работают очень много людей. Над «Голосом» работало много людей, и над новым продуктом, который мы хотим скоро выпустить, работает много людей. Поэтому создателей у них очень много, но при этом продукты на самом деле абсолютно разные. «Голос» выполнял очень понятную утилитарную задачу. Во время выборов в 2020 году нужно было сделать независимый подсчет голосов и перепроверить, как работает наш ЦИК. То есть это очень понятная, атомарная, утилитарная задача. Люди свали бюллетени, люди получили результаты, люди могут эти результаты до сих пор найти в публичном доступе и посмотреть на них. Платформа «Цифровой Беларуси» — это гораздо более глобальный продукт, и на самом деле он направлен на то, чтобы попытаться соединить обратно наше общество, которое сегодня находится в состоянии, кто-то уезжает, кто-то остается в Беларуси под репрессиями. И таким образом это скорее социальная платформа или комьюнити-платформа. Ну, то есть это совершенно другие задачи, совершенно другие объемы и совершенно другие проблемы. Потому что «Голос» решал проблему прозрачности выборов. Через платформу «Цифровой Беларуси» мы пытаемся решить проблему разрозненности сообщества и, в принципе, возможности этому сообществу сегодня помочь. Неважно, где люди находятся, за границей или в Беларуси.
А вот в какой ступени эта платформа различена на жыхароў, скажем так, метрополии, на тех, кто застаецца у Беларуси, чем им эта платформа может дапамагчы и в их выживании, и в их активностях, скажем так?
Это очень хороший, правильный вопрос, потому что последнее, что мы хотим сделать, это сделать продукт для людей не в Беларуси. Потому что мы понимаем, что основное количество нашей потенциальной аудитории как раз находится внутри страны, и многие из них уезжать никуда не собираются. При этом, если мы посмотрим на проблемы, которые есть у этих людей сегодня, то мы увидим, что это не проблема уже подсчета голосов или проблема демократических ценностей. То есть там на первом месте стоит проблема того, что зарплаты не растут, цены растут, инфляция дикая, происходит дебеларусизация общества, продолжается режим репрессий, когда люди не могут соединяться друг с другом. И, по сути, компоненты нашего продукта для людей внутри Беларуси как раз-таки будут работать на то, чтобы помочь им соединиться, на то, чтобы помочь им, пускай в онлайне, но получить какой-то альтернативный заработок, чувствовать себя более безопасно, более защищенно в социальном плане в том числе. И все это будет достигаться через как раз-таки вот эту связь физического мира с онлайном, которую мы пытаемся на платформе простраивать.
Павел, наступное мое питание до вас, может, такое крыху философское. Тимахчимая Беларусь поза межами Беларуси. Вот тимахчимая так званая вяйшнория. Памятаете это, вот, коли были в учении в 17-м годе, там, вот, и почались гульни, там, пашпорт вяйшнории, вот у нас будет вяйшнория. Ти можно створить вяйшнорию? Ну, справа в том, что теперешняя хваля эмиграции, она не первая в белорусской истории. Была гигантская эмиграция на початку 20-го стагодия, была немалая эмиграция в середине стагоддзя, была эміграцыя ў другой палове 20-га стагоддзя, але вяйшнорыі не атрымалася ніколі. Ні на початку 20-го стагоддзя, ні в сярэдзіне. Звычайна, дзеці засвойвалі мовы тых краін, якіх яны жылі, і як бы Беларусі па-за межамі Беларусі так і не атрымалася. А можа быць, новыя тэхналогіі, IT, так бы мовіць, вот можна нешта з такой стварыць. Ці нельга?
Это очень хороший философский вопрос. Я попробую начать отвечать на него тоже философски. Я сейчас там буду говорить про свое личное мнение, но мне кажется, что в ближайшие лет 50 институт государств, он очень сильно будет претерпевать изменения. И, ну, во-первых, все видят ослабленную роль ООН и непонятные функции ООН. И я думаю, что в будущем мы будем наблюдать на государства, собранные как бы не только по территориальному признаку, но и государства, которые будут существовать по ценностному признаку или по любым другим признакам. И, скорее всего, это будет даже признаваться. Это, скорее всего, будет очень не скоро, но при этом эта история непременно произойдет, просто потому что мы живем в то время, когда это становится естественным. Мы живем в эпоху глобализации, когда люди свободно путешествуют, живут по всему миру и, соответственно, как бы начинают сами организовываться в какие-то сообщества. К тому же есть прецеденты страны, у которой нет территории, например, Мальтийский орден, который арендует территорию у Италии. Понятно, что это исключение, но все равно какое-то направление движения есть. А дальше давайте посмотрим на белорусскую историю в этом контексте. То есть если сегодня прийти в Евросоюз, к мировому сообществу, к ООН, к МИДам стран, а мы на самом деле уже сходили в большинство этих мест, и сказать, смотрите, вот выехало по разным оценкам от там полумиллиона до миллиона белорусов, плюс те, что остались в стране, находятся там под репрессиями, давайте мы создадим новое там виртуальное государство и назовем его, не знаю, Беларусь 2.0. И на это мы услышим очень простой, честно абсолютно ответ о том, что, ребята, ваши проблемы абсолютно не уникальны. У нас тут сирийских беженцев приезжает в день столько, сколько ваших белорусов уезжает там в год. Есть институты беженства, есть институты паспортов иностранца, соответственно, как бы про какую новую страну вы говорите. Но при этом, когда мы начинаем рассказывать, что мы способны создать там в виртуальном пространстве сообщество, настроить над ним политические институты, настроить над ним нормальные институты принятия решений и так далее, то интерес в международных организациях появляется. Поэтому мы решаем на самом деле две задачи. Первую, это то, с чего я начал, это, соответственно, вначале нам нужно собрать общество. Неважно, это будет называться Беларусь, Новая Беларусь или как-то по-другому. Мы сегодня видим, что есть гораздо более простые проблемы, которые гораздо проще, чем самоидентификация с какой-то новой или не новой страной. Вот эти проблемы мы хотим решить. А с другой стороны, через формирование этого общества, через формирование полноценных институтов принятия решений, пусть даже в виртуальном пространстве, эту историю легко можно довести до истории виртуальной страны. Это может произойти не быстро, потому что я там читаю всякие форумы или соцсети, вижу, что люди говорят, слушайте, так что, пускай вон Тихановская пойдет и сделает там паспорт нового белоруса. Так вот, это очень сложно сделать. И еще сложнее это сделать быстро, потому что я сам участвовал в дискуссиях с представителями Евросоюза и ООН, и это достаточно уникальная ситуация. Поэтому цель такой виртуальной страны с виртуальным паспортом – это то, к чему мы, безусловно, хотим прийти, если в Беларуси коллапс власти и права будет продолжаться. Но при этом мы понимаем, что этот путь может занять очень долго. У меня нет простого ответа, получится это или нет. Я знаю, что это цель, к которой стоит стремиться. Если у тебя есть цель, ты всегда постараешься ее реализовать, если ты ее для себя четко и вменяемо сформулировал.
Павел, і такое пытанне важнае, я думаю, для многіх. Ці знойдзецца месца беларускай мове у лічбавай Беларусі?
Да.
Я просто хочу сказаць, што вы ведаеце, мы з вамі ведаем, што шмат якія праекты і камерцыйныя, і некамерцыйныя, часам вот так атрымліваецца by default, і нават палітычныя праекты, мы ведаем, вельмі патрыятычныя праекты, але как-то так атрымліваецца, by default расійская мова, прабачце, кудысьці знікла, як тым анекдоце, кудысьці знікла. Ці мяркуецца зрабіць нейкія, магчыма, адмысловыя высілкі, магчыма, адмысловыя выдаткі, каб все ж такі беларуская мова не была by default выключена из этого.
Слушайте, да, прекрасный вопрос. И Я сразу отвечу, сразу успокою тех, кто волнуется на эту тему, но платформа будет двуязычной, белорусский язык не будет выбран по умолчанию. И более того, с точки зрения наполнения контента платформы, мы работаем над тем, чтобы в первую очередь на ней были и на ней пропагандировались именно белорусские ценности, белорусские сервисы, там, обучение белорусской мове или белорусскомовные митапы и прочее, прочее. И вплоть до того, что у нас будет отдельный штат переводчиков, которые любой внешний контент, который попадает на платформу, будут переводить на белорусский язык для того, чтобы человек, который выбрал себе белорусский язык в интерфейсе, видел на белорусском языке все, даже то, что изначально на нем, в принципе, не писалось. Поэтому огромное направление сейчас выделено этому. Как я уже сказал, белорусский язык будет по умолчанию, и, соответственно, контент как бы тоже будет... Ну, то есть там в первую очередь мы будем брать именно белорусскоязычный контент. И я бы тогда, кстати, может быть, даже воспользовался этой площадкой для небольшой просьбы. Я знаю, что огромное количество энтузиастов и волонтеров сейчас собирают белорусскомовные словники, различные YouTube-каналы, собирают вместе прозу, поэзию и все остальное. И, в принципе, если вы хотите это с нашей помощью донести до большей аудитории, как бы можно приходить, и мы с радостью прорекламируем ваш продукт или сделаем какую-то простую интеграцию, когда человек сможет увидеть какую-то базовую версию у нас, а затем переходить к вам. И таким образом мы постараемся привлечь максимальное количество белорусов именно к белорусскомовному контенту.
Наступное мое питание про политическое представительство. Вы про это сказали на конференции. Рабіліся некія намёкі, як бы эскізы, што вось магчыма каардынацыйная рада, якая ў жніўні 20-го году фармавалася, ну, так, больш-менш спантанна, а тут, як бы, вот некае палітычнае прадстаўніцтва. Але вот наконт палітычнага прадстаўніцтва я прыгадваю дынаміку, як бы, запытаў, дынаміку водгукаў на голас. Вось тады ў жніўні, калі былі выбары, больш за мільён чалавек, як бы, паслалі туды свае паведамленні, як яны прагаласавалі, хтосьці скан паслаў, хто-то фото, хто-то просто паведамленне. Але вот мільён, больш за мільён. Потым таксама вы як бы задалі пытанне людзям, вот перамовы каманды Ціхановскай з Лукашэнкам, з рэжымам. Там, здаецца, дзесьці это ў сярэдзіне, ці на пачатку 21-га, каля 700 тысяч. Это уже паменей.
Наступны... 800.
Да, 700, да, вы 800, окей, я не буду спрачацца, але это ўжо менш, чым жніўні.
Конечно.
Потым референдум, конституцыйны референдум Лукашэнкі, два крыжыкі, там ўжо каля 200 тысяч, ну, можа, больш, 300. Але вот, як бы, дынаміка вот такая. Мільён, 800, 200. Ну, вот, прадстаўніцтва, тут узнікае такая дылема. З аднаго боку, ну, умоўна кажучы, там 100 тысяч прагаласуюць на некай новай платформе, там лічбавая Беларусь, голас, і вось будзе сказана, вот каардынацыйная рада прадстаўляе вот жывых 100 тысяч беларусаў. А з іншага боку, прадстаўляе ўсяго 100 тысяч беларусаў, а іх дарослых 7,5 мільён. Ну да, ну вот этих вот 100 тысяч, яны прадстаўляюць, а 100 тысяч, а 7 мільёнаў мінус 100 тысяч – они не представляют, а их, может, Александр Егорович представляет с его вусами, не?
Да. Ну, смотрите, тут важно понять, что я бы разделял... Ну, то есть платформа, она вообще будет политически агностична. Ну, то есть наша задача сделать платформу, в которой будут любые люди, разделяющие базовые ценности. Базовые ценности на уровне, там, не знаю, как бы Путин начал войну в Украине, Лукашенко сфальсифицировал выборы, а уже там дальше они любят Зенона, Тихановскую или еще кого-то, нам не важно. На платформе у каждой инициативы, у каждой политической силы будет возможность иметь, по сути, там свой собственный мини-филиал, мини-сообщество со своим собственным стримом новостей, опросов и прочего-прочего. И таким образом очень легко будет быть с одной политической силой, с несколькими политическими силами, менять их для себя и так далее и тому подобное. Мне кажется, фундаментальный вопрос здесь не в том, есть ли платформа, есть ли техническая возможность голосовать. То есть техническая проблема здесь абсолютно вторична. У нас будет уникальный механизм, позволяющий сделать действительно уникальное дедуплицированное голосование по паспортным данным, если нужно, и достаточно высокой степенью доверия к этому, включая мировые страны, потому что это будет сделано на партнерских лицензируемых продуктах, которыми пользуются сегодня банки и другие организации. Да? Вопрос в том, какой вопрос мы хотим людям задать. Ну, то есть, как бы, если Координационный совет скажет, давайте мы проголосуем просто за новый состав Координационного совета, я думаю, что даже прогноз в 100 тысяч очень оптимистичен. Как бы, если выйдут представители и скажут, давайте проголосуем вот за таких-то людей с такими-то программами, как бы, и люди, которые обещают выполнять эту программу, как бы они детально распишут, как они собираются это делать, что им на это нужно. Ну, то есть, условно говоря, если выйдет какой-нибудь представитель будущей культуры в Координационном совете и скажет, что моя задача там возрождать белорусский язык в диаспорах, создать альтернативное обучение белорусскому языку внутри Беларуси, на это нам нужно, не знаю, там тысячи преподавателей, десятки миллионов долларов, онлайн-платформы и прочее, прочее, то за это можно проголосовать, потому что ты понимаешь, за что ты голосуешь. Да? Когда мы просто говорим, что давайте голосовать за каких-то людей в какие-то организации, для меня это абсолютно мертворожденная история. Я думаю, там даже 100 тысяч не будет. Но при этом технически платформа даст возможность проводить такие голосования, но проблема здесь не в технической части, а проблема здесь в том, что какой вопрос мы хотим задать, чтобы получить сегодня ответ у людей. Общество, безусловно, не так вовлечено, как это было в 2020 или в начале 2021 года. И уровень проблем совсем другой. То есть уровень проблем это все-таки как бы террор, высокие цены, низкие зарплаты, отсутствие возможности заработка, банки под санкциями, отсутствие возможности ездить куда-то и так далее и тому подобное. И я думаю, что выбирать новых людей в новые организации сегодня просто уже никто не будет, как бы пока они не увидят какой-то конкретики, что стоит за этим человеком и этой организацией.
Павел, вот днями, в жнівні, Валер Цепкало, в певном сенсі ваш колега у минулым, огучил с его командой проект формования альтернативного Совета Республики. Ну, можно сказать, что пытайтесь яго, як ён это збіраецца рабіць. Вот ён пакуль як бы в сакрэце трымае, але наколькі я ведаю, камьюніці айцішнікаў, оно не такое вялікае. І все адзін аднаго ведаюць, і все адзін пра аднаго ведаюць. Можа быць, ну, калі сакрэт, то я разумею, не можаце выдаваць сакрэты другіх людзей. Але калі не сакрэт, то можа быць вы ведаеце вот які, ну, принамсі эскіз, замысел. Ці не атрымаецца з гэтага, як памятаеце, былі альтэрнатыўныя выбары Ганчара ў 99-м годзе, ну і как-то яны не былі пераканаўчымі. А вот тут чым праект? Вы не в курсе?
Смотрите, да, у меня нет никакой инсайдерской информации, хотя я заметил, что вы соблюдаете завет Вероники Цепкало и упоминаете их в публичном пространстве. Наверное, опасаетесь комитета.
Нет, нет, мне просто цікаво, мне просто цікаво. Абсолютно не тому, что...
Я не знаю никаких деталей, но я всегда большой скептик в этом плане, поскольку мне кажется, что это вот похоже на то, что я рассказывал до этого. Да? Ну, то есть бесполезно выбирать каких-то людей в какие-то советы. Нужно голосовать за какие-то действия, приближенные к реальности, с пониманием, как эти действия могут произойти. Поэтому я думаю, что, в принципе, любое сейчас организация, образование, альтернативные выборы или все что угодно не имеет никакого смысла, если мы не можем ответить на вопрос, а что за этим? Сегодня я не вижу, чтобы хоть кто-то мог ответить на этот вопрос, включая команду Валерия Цепкало и его альтернативное правительство, которое он объявляет.
Еще у меня пытание про одну информацию, вы, видать, про ее ведаете, певный час тому, про владные каналы, причем, как завжди, у них по всех одразу выстрелили, что отбылся, ти то злив, ти то взлом базы голоса. И вот этот миллион, ти кольки там, больше миллиона, вот, вся эта база была хакнутая, вся она лежит на столах у сотрудников, супрацовников Губазика, и которые как бы расставляют птушечки и накировывают людей, как привезли до ведомой двери. Миллион. А те правда это? Те правда, что хакнули, те правда, что взяли базу? И те правда, что ее можно взять, в принципе, теоретично, навод при великом жадании?
Ну, конечно же, это неправда, потому что это сколько уже, 9-10 раз. То есть у нас как только происходит хоть какая-то там активация там, или голоса, или демократических сил, сразу сливают базу голоса. Как бы очень хочется спросить, если вы ее слили и в 20-м, в 21-м году кучу раз, где же все эти миллион под дверью? Что-то ни разу мы их не наблюдали пока еще. Ну, и опять же, у нас вся инфраструктура находится на американских серверах. И, ну, давайте по-честному, там, белорусские специалисты, назовем их в кавычках специалистами, пока еще за 2 года вообще нигде ничего ни разу не сломали. Максимальное, что они могут сделать, это заставить человека что-то сказать на камеру, и на этом их технические способности заканчиваются. Поэтому нет, никаких баз не сливали. Это, в принципе, технически очень сложно. Ну, просто потому, что как бы даже люди, которые могли бы это сделать, они, в принципе, не находятся в Беларуси, и о них никто не знает на самом деле. Я единственное публичное лицо голоса. Если вы подумаете, вы не знаете никого из там, команды в 40 человек, которые там работают. И точно так же об этом не знает наше замечательное правительство. А дальше еще интереснее, мы же понимаем, что люди, которые как бы свали данные через голос, там уникальным идентификатором являлся бюллетень, а не человек. То есть у нас нет персональных данных человека, кроме номера телефона, который находится у нас в захешированном виде. То есть, по сути, это шифрование без возможности дешифровать обратно. Ну, точнее, с возможностью.
А я выбачаюсь, а вы сами, вот, да. Коли у вас есть жадание, скажем, связаться с этим человеком, вы его можете, этот номер, знайти? Тене.
Нет, мы не можем восстановить номер телефона, к сожалению. То есть мы сами, как разработчики, не имеем доступа к этим номерам телефона.
Тене счастье.
Ну, или на счастье, да. Ну, кстати, с точки зрения безопасности, я не имею прямого доступа к базе данных голоса, поскольку из-за того, что я являюсь публичным, из-за того, что я являюсь возможной целью для, там, не знаю, похищения, угроз и так далее и тому подобное, с технической точки зрения, в свое время наша команда приняла решение после моего дианона, чтобы я не имел прямого доступа к базе. Так что даже через меня, к сожалению, никаких данных людям не получится оттуда достать.
Ну, а вот вы уже сказали так довольно гребливо про ваших коллег с того боку. Як что, ну, мовляв, так сказать, не надто, але, ну, з іншого боку, і знову же, може, це пропаганда, може, це надзьмування, як би, бурбалок, але, ну, от говориться про те, що вилічують адмінів чатів, дворовых чатов, и как бы арештовывать и сажают таки перед этими самыми дверима. Мы бачили велизарные гигабайты, там, терабайты переписок всяких, как бы мовить, конфиденцийных, якія, ну, вот як-то было здобыто. Ну, вот так, объективно. Там есть хорошие специалисты. Это сапраўды, как бы, вот такие чараўнікі, такие, как бы, майстры хакингу, ці это банальная агентурная праца, як при, так сказать, я не ведаю, там, старажытным Риме, там, як царская охранка працавала безо всяких там IT этих штучек. Те это все-таки, ну, как бы люди досвеченные. То есть те, яны все-таки умеют все это, и махчима навучились, махчима после 20-го года. Бо все-таки вот до 20-го года про такие, ну, вот как бы штучки техничные, ну, вот я не памятаю. Может, я не настолько осочвал, а зараз... Про гэта весь час, принамсі, пра ўладныя тэлеграм-каналы гаворыць. Магчыма, это піар, ну, алягер ком алягер, але можа і не.
Угу. Ну, на самом деле, я могу сказаць только про то, што я наблюдаю со стороны здесь. Да? То есть со стороны я не видел, чтобы за 2 последних года был действительно взломан хоть один какой-то продукт с точки зрения технического взлома. Я думаю, что это обусловлено тем, что, во-первых, в современном мире это делать сложнее, ну, потому что как бы, очень много защищенных клаудов, где все это сегодня есть, которые не находятся в Беларуси. Понятно, что белорусскому государству проще делать что-то на подконтрольной им территории. А с другой стороны, я думаю, что тут важно понимать, что очень сложно удержать хороших специалистов в государственных структурах, на государственных зарплатах, при том, что там частный рынок IT предлагает им там, в 10 раз больше. Безусловно, такие люди есть на каких-то очень ключевых точках. Но даже там, если мы возьмем пример того, что как бы, киберпартизаны, по сути, забрали практически все данные практически всей страны, можно судить об уровне защищенности, безопасности и квалификации людей, которые должны были защищать это как национальное достояние. Да, то есть, поэтому я ни разу не видел случаев технического взлома ни на одной из платформ. То есть есть наши продукты, есть не наши продукты, мы все командами общаемся, и ни разу никто из нас таких случаев не видел. При этом мы достаточно много случаев слышали о том, что люди, которые садятся перед дверью и рассказывают на камеру, вот я был там, не знаю, где у нас сейчас модно быть, в чат-боте Пиромога, и меня вычислили там специалисты Губопика, и все вскрыли и так далее. Как правило, это просто люди, которые читают текст на камеру, и как бы ни о каких взломах здесь речи не идет. Поэтому я здесь отношусь достаточно скептически, потому что я привык верить своими глазами, если я своими глазами ничего подобного с точки зрения взломов не видел, то я и не верю в то, что белорусское государство способно это сделать. Я верю, что белорусское государство способно просить специалистов там, у Российской Федерации или еще где-нибудь, но опять же здесь такая скользкая тема, что пускать иностранных специалистов внутрь белорусской безопасности, я думаю, что они не сильно решатся. Я думаю, что им это не сильно и нужно. То есть у них там работает пропаганда, все какие-то вскрывания людей, как правило, происходят через обычную социальную инженерию, когда внедряются люди в различные организации, как мы это уже много раз наблюдали, участвуют в звонках, записывают их, сливают переписки и прочее, прочее. Но это все, вот, как бы, как вы уже сказали, там, как вы сказали, царская агентура, по-моему. Вот
ну,
это
да,
скорее
старая,
ближе к
добрая,
этому,
да, чем сказать, операция, там, Трест, Синдикат 2. Ну, это классика, все, так сказать. Ясно. Добре. Дякую великі, Павел. Я нагадаю, що з нами був Павел Лібер, створальник платформи «Голос». Я попрошу шановних глядачів писати свої відгуки на нашу гуторку, свої відкази на ті питання, які ми обмірковували. Ну і пораіць далі сачіть за тим, як будуть розгортуватися події, у тим ліку і на IT-фронті, що буде з лічбовою Білоруссю далі, сачіть на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.